Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Президент Соединенных Штатов Барак Обама совершает в эти дни поездку по четырем странам Азии. Азиатское турне Обамы расценивается как важный элемент декларируемой им стратегии поворота внешней политики Америки от Европы и Ближнего Востока в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
У визита Обамы три темы – военная, экономическая и гуманитарная. Последнее заключается в продвижении демократических институтов в странах региона, который, по расчетам Белого дома, станет вскоре важнейшим стратегическим партнером США. Обама намеревался ехать в Азию еще осенью прошлого года, но этого не случилось из-за бюджетного секвестра, парализовавшего официальный Вашингтон. В исходный план вояжа входила Индонезия, на которую приходилась основная тяжесть гуманитарной составляющей президентской повестки. За истекшее время программа изменилась, Индонезия была заменена на Малайзию. Визит в Манилу является государственным. В начале 90-х годов весь персонал американских военных баз на Филиппинах покинул страну по требованию националистически настроенных местных политиков. Однако угроза исламского терроризма и тяжелые территориальные конфликты с КНР вынудили действующую власть восстановить военные контакты с США. Прибытие Барака Обамы в Сеул Северная Корея намеревалась отметить четвертым по счету ядерным испытанием нового типа. Под этим имелся в виду взрыв уранового, а не плутониевого заряда, либо первый тест миниатюризованного боеприпаса. И то, и другое явилось бы прорывом в ракетно-ядерных разработках КНДР. Однако, пока президент был в Сеуле, ничего не произошло. В субботу Барак Обама покинул Южную Корею, но приготовления Севера к ядерному испытанию как будто продолжаются. Канонада, которая действительно предшествовала прилету американского гостя в Сеул, была конвенциональной. Между Севером и Югом произошла интенсивная, хотя и бескровная, артиллерийская дуэль. В прошлом, не имея опоры в лице живого американского президента, Юг старался не отвечать силовым образом на вооруженные провокации Севера. Перед отлетом из страны Обама заявил: «Соединенные Штаты не используют свою военную мощь ради установления господства над другими странами, но применят ее, не колеблясь, чтобы защитить национальную безопасность Южной Кореи и наши общие ценности». Президент также обещал умножить усилия, направленные на то, чтобы не допустить превращения КНДР в ядерную державу. Трехдневный государственный визит Обамы в Токио, несмотря на все усилия обеих сторон, не увенчался подписанием торгового договора. Япония пока не готова снять все ограничения на американский сельскохозяйственный и рыбный экспорт, как Обама не решается на абсолютно бесквотовый ввоз в США японских автомобилей. Скорее даже не сам Обама, сколько его однопартийцы-сенаторы, чей электорат не особо жалует фритрейдерство. Двусторонняя договоренность с Японией – неотъемлемый элемент пакта о свободной торговле, который в перспективе охватит 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Некоторые из этих стран в обмен на участие в торговом союзе требуют увеличения своего влияния в Международном валютном фонде. Администрация Обамы не против этой идеи, но ей противятся уже не демократы, а республиканцы, имеющие блокирующий пакет голосов в Нижней палате Конгресса. Помимо экономики, в центре внимания Токийского саммита стояли военные вопросы, касающиеся как ракетной угрозы Японии со стороны Северной Кореи, так и конфронтации с Китаем, оспаривающим у нее суверенную принадлежность островной гряды Сенкаку. Позицию США в отношении архипелага по нашей просьбе прокомментировал замдиректора аналитического центра Foreign Policy Initiative Роберт Зарата. Президент высказался очень осторожно и, как мне лично показалось, очень четко. По вопросу о том, кому принадлежит Сенкаку, Вашингтон официальной позиции не имеет и стоит за мирное урегулирование спора. Обама в то же время подтвердил, что именно Япония, а не Китай, осуществляет повседневное административное управление. И коль скоро это так, то на Сенкаку распространяется действие договора о взаимной обороне между США и Японией, который агрессия Китая неизбежно приведет в действие. Администрация Обамы много говорит о развороте к Азии, подразумевая под этим неявным образом сдерживание гегемонистских устремлений Китая, но при этом проявляет кажущуюся, по крайней мере, нерешительность и в сирийском кризисе, и сейчас в противостоянии вокруг Украины. Визит Обамы, наверное, призван развеять сомнения игроков на Востоке Азии относительно намерений США и далее играть активную роль в мире, не так ли? Наших союзников тревожит не только дипломатические шатания администрации, но и то, что она методично и масштабно сокращает военный бюджет. К тому же наши стратегические партнеры понимают, что великая держава не имеет права своевольно стряхивать с ног своих прах одних регионов и своевольно же разворачиваться к другим. Если сверхдержава не в состоянии поддерживать свое присутствие во всех ключевых точках земного шара одновременно, она просто-напросто перестает быть таковой. Из разговоров с высокопоставленными японскими представителями я вынес впечатление, что они, в отличие от нас, лучше видят глобальные взаимосвязи. Так, после Фукусимы Япония не возродила свою атомную энергетику, а потому и поныне полагается на импорт нефти. В свете этого вполне естественно, что она следит за состоянием переговоров Запада с Ираном, беспокоясь о сохранности импортируемой нефти у источника и за обстановкой в Малакском проливе, через который по пути в Азию проходят нефтяные танкеры из зоны Персидского залива. Что ж тут удивительного, если Япония, озабоченная безопасностью энергоресурсов и путей их транспортировки, хочет, чтобы США оставались не только Тихоокеанской, но и мировой державой. Сказал эксперт мозгового треста Foreign Policy Initiative. Как бы то ни было, во внешнеполитической концепции американской администрации Азия занимает самое видное место, доказательством чего является предстоящая уже осенью этого года вторая поездка туда президента Обамы. Она будет включать остановки в Китае, Бирме и Австралии. В Токио, между прочим, Барак Обама прибыл без членов своей семьи, и этим отступлением от протокола государственных визитов, если верить японской прессе, уколол некоторых местных политиков. Неприезд Мишель Обамы ранил их как будто еще и потому, что совсем недавно она вместе с обеими дочерями совершила широко освещавшуюся поездку в Китай. Впрочем, экспертное сообщество едино во мнении, что это маленькое дипломатическое фопа не нанесет долгосрочного вреда американо-японским отношениям.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 30 апреля проходят парламентские выборы в Ираке. Их подготовка идет на фоне очередного резкого обострения ситуации в стране. Практически ежедневно приходят сообщения о кровавых терактах, многие из которых совершаются во время предвыборных встреч и митингов. Предстоящие выборы мы обсуждаем с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным. Итак, прежде всего, Сергей, что представляет собой иракский парламент?
Ирак — это парламентская республика, и поэтому парламент является главным органом власти в стране. Это однопалатный парламент, в нем 325 членов сейчас, и после выборов, которые произойдут 30 апреля, должно стать 328 членов. Количество членов парламента увеличено. Во-первых, растет население страны, а во-вторых, группы, для которых существуют специальные квоты, это меньшинства, они получат дополнительные места. Еще тоже необходимо добавить к этому, что парламент на четверть минимально должен состоять из депутатов женщин. В прошлый раз и, возможно, в этот раз у партий, которые получат квоты в парламенте или парламентские фракции могут сформировать, возникнет проблема вот этой четверти мандатов, которые должны находиться в руках у женщин. В прошлый раз с этим возникли проблемы, потому что не все партийные списки имели достаточное количество женщин.
Выборы проходят в один этап или будет второй тур голосования, если не сразу на всех участках удастся избрать депутатов?
Предусмотрено, что выборы проходят в один этап. Выборная комиссия обещает, что это все возможно. Хотя вот в последнее время идут разговоры о том, что в провинции Анбар и в некоторых округах провинции Диала в связи с обострением проблем безопасности выборы могут не состояться. Но действительно, в Анбаре существует большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои места постоянного жительства и являются временно перемещенными лицами сейчас где-то, либо в самой провинции, либо за ее пределами. Возникает вопрос, как этим людям голосовать. Но, тем не менее, власти считают, что выборы пройдут в один этап, в одно голосование. Оно разделено, потому что существует специальное голосование для военнослужащих за несколько дней до общих выборов и специальное голосование для тех иракцев, которые находятся за рубежом. В 19 странах мира будут развернуты пункты голосования. И я знаю, даже вот из окрестных стран можно будет приехать иракцам и проголосовать, те, кто имеет право голоса. И некоторые посольства иракские организуют для этого даже специальные автобусы.
Редкий день проходит без сообщения о крупных терактах в Ираке. Вот на этом фоне насколько возможно проведение нормальных выборов вот с точки зрения обычных демократических норм?
В прошлый раз обстановка с точки зрения безопасности была несколько лучше, хотя тоже не самая, конечно, радужная, это понятно, в стране постоянно что-то происходит, десятки инцидентов в сфере безопасности ежедневно. Многие из них откровенно террористического характера. Это, конечно, вызывает самую большую озабоченность. Пока что неизвестно точно, какие конкретно меры безопасности будут предприняты, потому что в прошлый раз, например, существовал комендантский час и запрет на перемещение на автомобильном транспорте. То есть люди вынуждены были двигаться пешком. Или, если они собирались или вынуждены были подъехать, должны были получить специальное разрешение и перемещаться только в рамках определенного одного района. То есть они не могли выехать на машине за пределы этого района. В этот раз тоже предусмотрено, не всюду в Ираке такое, но предусмотрено. Все ожидают, как конкретно специалисты в области безопасности, и в Иракской избирательной комиссии есть даже специальное подразделение такое, которое занимается обеспечением безопасности, вот, учитывая все эти проблемы, все ожидают вот их последнего слова, то есть как это все будет реализовано на месте. Ну и, как я вот уже сказал, в провинции Анбар, где идет контртеррористическая операция, и в провинции Диала, где подобного рода операция идет, она не называется так открыто, но, в общем-то, по сути дела, боевые действия идут. Там существует опасение, что не все люди смогут просто явиться на избирательные участки в тех местах, где небезопасно.
И давайте теперь поговорим о политическом спектре в Ираке. Кто, какие партии прежде всего претендуют на большинство мест в парламенте?
Всего 276 групп и отдельных лиц подали заявление на участие в парламентских выборах. Отдельные лица имеют тоже право это делать. Они идут на выборы как независимые. Естественно, их шансы значительно ниже, чем у тех групп, которые выдвигают большие списки. Главные кандидаты на победу примерно те же, но в несколько иной конфигурации. Если в прошлый раз выигравшая партия оказалась в меньшинстве, она не смогла сформировать правительство, все подозревают, что в этот раз будет тот же самый премьер-министр, потому что он очень удачно умеет маневрировать на политическом поле. Политические силы расколоты, то есть, как мы знаем, есть деление иракцев по конфессиональному признаку, что ли, что вот есть сунниты, есть шииты. Шиит — это доминирующая группа населения, больше 60%, суннитов — около 30%. Предполагается, что шииты должны получить большинство мест. Но вопрос состоит в том, что сумеют ли эти партии, которые опираются вот на это население, которое описывается таким вот образом, как шииты, смогут ли они сконсолидировать полученные голоса и собрать большинство в парламенте. Это большой вопрос. Опять же, существует фактор курдский. Как известно, в последнее время без курдских политиков вот вопрос создания каких-то коалиций не мог решиться. Курды получают значительное количество голосов, это примерно 17% населения страны, и от того, как они посмотрят на те или иные вопросы вот вступления в коалицию, так может получиться иной расклад политических сил.
Скорее всего, если я правильно вас понял, в Ираке по итогам выборов будет создано коалиционное правительство, и, видимо, премьер-министр сохранит свой пост.
Да, коалиция в любом случае должна возникнуть, ну, если не произойдет какого-то чуда. Вопрос только состоит в том, какая будет эта коалиция. В результате предыдущих выборов, которые происходили в 2010 году, победу одержала группа, которая сначала выражала интересы как бы не религиозно настроенных людей, членов общества. Потом эта группа стала, грубо говоря, отражать интересы суннитского населения, с определенными, конечно, оговорками, и она вошла в правительство страны, так или иначе. Другое дело, что она бойкотировала правительство, или министры правительства бойкотировали заседания, возникали отзывы министров из правительства по инициативе разных сторон. В этот раз предполагается, и спор ведется сейчас вот перед выборами о том, что будет ли создаваться такое правительство, которое постарается включить представителей всех групп, или же все-таки будет создано, грубо говоря, правительство большинства. То есть те, кто войдет в коалицию, они будут в правительстве, те, кто не войдет, они будут в оппозиции. Это большой вопрос. Все склоняются к тому, что именно так и произойдет, то есть те, кто не получит значительной доли и не войдут в коалицию, они останутся за бортом. Премьер-министр, предположительно, будет тот же самый, Нури Аль-Малики, который, как все считают, или ну, не все, но большинство наблюдателей считают, ловко сманеврирует и сможет договориться со своими коллегами по коалиции. Проблема состоит в том, что его вот предыдущие сторонники с Малики имеют достаточно серьезные разногласия. Вот удастся ли им преодолеть это, конечно, вопрос не настоящего момента, а уже момента после выборов. Как известно, почти год в прошлый раз занял процесс формирования правительства. Интересно, вот сейчас можно, наверное, даже делать ставки, сколько времени продлится формирование нового правительства. Ну, надеюсь, что значительно короче этот период будет.
Кстати, в Ираке ведь существует президентский пост. Как избирается президент?
Президентский пост – это пост скорее номинальный, то есть репрезентативный. Существует президент и определенное количество вице-президентов. Количество этих вице-президентов менялось на протяжении вот, последнего правительства. Президентом формально остается Джалал Талабани, который тяжело болен и находится в Германии уже длительное время на лечении, не исполняя свои функции. По Конституции он должен был быть заменен вице-президентом, но этого не произошло, вот, учитывая вот эту такую ситуацию, когда правительство консенсуса. Джалал Талабани в силу своих личных политических качеств сумел вот этому президентскому посту придать значительно большее значение, чем это имеет у Конституции. И поскольку все люди видели в нем такого специалиста в разрешении конфликтов, что правда, его с его президентскими полномочиями и очень часто к нему обращались. И в результате статус президента вот в нынешний момент, он значительно выше, чем он предусмотрен по закону. Сохранится ли это? Большой вопрос. Еще хочу просто к этому добавить, что вот распределение постов в правительстве и, в частности, вот президента или спикера парламента, если в нынешнем правительстве достаточно конфессиональная система, то есть представители суннитов получили пост спикера, представители курдов получили пост президента, представители шиитского большинства получили пост премьер-министра. Это, на самом деле, самый действенный пост в исполнительной системе власти. Премьер-министр является главнокомандующим вооруженных сил. Премьер-министр в настоящее время совмещает также должности министра внутренних дел, министра обороны и каких-то еще других. И вот это вызывает внутреннюю критику внутри иракской политической системы. Хотят вот от этого сложившегося, что ли, стереотипа отойти в следующих выборах, вот благодаря тому, что должно быть правительство победителей, то есть выигравших эти выборы. То есть вот это коалиционное правительство, которое набрало больше голосов и получило больше мест в парламенте. Посмотрим, удастся ли это. Опять же, вот в связи с теми разногласиями, о которых я упомянул, опять возможен такой политический пад, когда все должны будут опираться на остальных участников политического процесса, и опять получится такая, в общем, довольно сложная система, где каждый должен голосовать за или против, и решение в результате будет приниматься более или менее консенсусом.
Можно ли ожидать высокую явку на этих выборах?
Судя по тому, как вот сейчас предсказывают явку, явка высокой не будет. Но, опять же, что считать высокой? То есть больше 50-60%, меньше. Насколько я понимаю, сейчас о 60% мечтают только вот самые оптимистические наблюдатели.
Директор Иракской службы радио «Свобода» Сергей Данилочкин о парламентских выборах в Ираке. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще об одних выборах, но состоявшихся ровно 20 лет назад. В конце апреля 1994 года в Южноафриканской республике прошли первые в истории страны настоящие всеобщие выборы, окончательно уничтожившие систему апартеида и формально окончившие расовый конфликт между белым меньшинством и коренным черным населением. Первым чернокожим президентом ЮАР стал Нельсон Мандела, лидер Африканского национального конгресса, партии, до сих пор находящейся у власти. Однако, несмотря на смену системы мирным путем и колоссальные политико-общественные преобразования, которые можно сравнить с аналогичными процессами на территориях бывшего СССР, Южноафриканскую республику вовсе нельзя назвать сегодня благополучной страной, рассказывает политолог, профессор Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ирина Филатова. С ней побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько оправдались и в чем не оправдались за эти 20 лет надежды и представления о будущем всех жителей ЮАР, черных, цветных, белых, которые имелись у них в 1994 году?
Они были ведь разными, эти ожидания. У части белых и у многих черных и у цветных. Очень многие ждали того, что будет динамичная, нерасовая, быстро развивающаяся, демократическая, замечательная страна. Но многие черные ждали того, что будет полное перераспределение, что все белые уедут, что будет социализм, и что все, что там было наработано во время режима апартеида и всех предыдущих столетий, что все это достанется черным жителям, и что они все это как-то поделят между собой. собой. Очень у многих белых были опасения, что дело кончится тем, что их просто-напросто сбросят в море. Так что очень многие из этих ожиданий не оправдались и в худшую, и в лучшую сторону. Страна получилась не то чтобы очень динамичная, но тем не менее относительно демократическая, относительно развивающаяся. Многие черные жители до сих пор недовольны тем, что живется им немногим лучше, чем жилось в начале 90-х годов. Многие белые недовольны тем, что падает уровень, растет преступность, тем, что идет политика позитивных действий, которая вытесняет их с работы и не дает занимать какие-то должности их детям и так далее. Цветные индийцы тем же самым недовольны, потому что дискриминация проводится и против них тоже.
Нельсона Манделу, победителя выборов 1994 года, первого чернокожего президента ЮАР, иногда сравнивают с Борисом Ельциным. Еще и в том, что оба этих президента создали совершенно новые государства, потом отошли от дел, и через некоторое время их преемники повели страны далеко не курсами своих великих предшественников. Верно ли такое сравнение и двух личностей, и новейшей истории ЮАР и России?
Я слышала довольно часто, когда сравнивали перед Нельсоном Манделой президента ЮАР Фредерика де Клерка и Горбачева, которые оба допустили то, что порядок в их странах был нарушен и так далее, и то, что их страны оказались в результате разрушенными в большой степени. Вот это сравнение я слышала, тем более, что в их внешности было некоторое сходство. Что до Манделы и Ельцина, вы знаете, нет, они совершенно разные личности. Манделы был примирителем, его главной заслугой все-таки, при том, что он был борцом, при том, что он был стойким героем, когда он 27 лет в тюрьме провел, с большим достоинством себя вел там. Но, тем не менее, главной его заслугой было то, что, придя к власти, он объявил политику национального примирения и пожимал руки своим бывшим тюремщикам и выказывал всяческое уважение африканерам и пошел на чай к Бетси Фервуд, вдове одного из авторов апартхейда Фервуда. И человеком был достаточно мягким, во всяком случае, в том возрасте, когда он пришел к власти. Ельцин все-таки был скорее разрушителем, чем таким созидателем и примирителем. Государства действительно создавали новое государство, и Ельцин был в этом более активен, чем Мандела. За Манделой стояла очень прочная партия, которая знала, что она хотела. А у Ельцина такой прочной партии не было, в этом разница.
Так или иначе, ЮАР сегодня страна Африки с довольно мощной, устойчивой экономикой. Это стало возможным, в том числе в результате последних 20 лет, или, может быть, наоборот, вопреки. То есть вся индустрия и социально-экономические успехи, возможно, это результат достижений предыдущих десятилетий, и Южноафриканская республика пока движется вперед, так сказать, на запасах старого топлива.
К сожалению, ЮАР сейчас не самая быстро развивающаяся страна Африки. Я уж не говорю про Нигерию, у которой почти 8%, Ангола и Мозамбик 7,5%. Даже у Ботсваны долгое время было под 8% уровень, процент развития. У ЮАР сейчас 3,8%, и за все это время, с 1994 года, особенно быстрого роста экономического не было. И не было его по очень многим причинам. Скорее всего, как раз из-за политики правящей партии Африканского национального конгресса, который главное внимание уделил перераспределению, расовому перераспределению, уделил тому, чтобы как можно больше должностей отдать черному населению, чтобы социальные программы какие-то включить в действие, но не развитию и старых, и новых отраслей промышленности. Экономика ЮАР действительно все еще самая большая в Африке. И, скорее всего, это за счет горнодобывающей промышленности, потому что чрезвычайно богатая страна. Сейчас там еще нефть, похоже, нашли. За счет этого просто грех был бы не развиваться. Но даже во время самых высоких цен на всю эту продукцию горнодобывающей промышленности ЮАР не давала больше 4% роста в год. Это значит, что вот этот бум с этими минералами она просто-напросто пропустила.
Для всей Африки отмена режима апартеида в ЮАР и выборы 1994 года тогда, по мнению мирового сообщества, значили колоссально много. Сегодня это событие до сих пор важно для всего континента. Или современная Африка уже живет в 21 веке с нынешними проблемами, и победа Нельсона Манделы и все радикальные перемены той эпохи – это уже просто страница учебника истории.
К Манделе все-таки везде в Африке относятся с большим уважением. А, пожалуй, в самой ЮАР многие, даже среди черного населения, не с таким уважением к нему относятся, как на остальном африканском континенте, как раз из-за того, что недовольны тем, что происходит сейчас, недовольны своим уровнем жизни и считают, что недостаточно Манделы сделал. Но, конечно, те ожидания совершенно колоссальные, которые были в 1994 году и в ЮАР, и во всей остальной Африке, ожидания того, что сейчас начнется новая экономическая эпоха, и что сейчас весь континент начнет процветать и так далее, эти ожидания не сбылись. И каждая страна живет не то чтобы только в 21 веке, но еще и просто своими интересами. Например, Ангола очень быстро поднимает, развивает свою экономику, Мозамбик свою. У всех накопились свои претензии к Южной Африке, свои противоречия. ЮАР и Нигерия, допустим, так не в открытую, но у них явная совершенно полемика за лидерство на континенте. То есть вот того единства, которое было в годы борьбы против апартхейда и тех ожиданий, которые были в 1994 году, сейчас уже, безусловно, нет.
Профессор Натальского университета в южноафриканском Дурбане Ирина Филатова о 20-летии первых свободных выборов в ЮАР. Вопросы ей задавал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушали программу «Атлас мира». Это рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.